Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. У берегов Сахалина в море упал российский вертолет. Один человек погиб. Британские спецслужбы не могли предотвратить прошлогодние теракты в Лондоне. Президент Ирана готов вести переговоры по ядерной программе с любым государством. У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое госпитализированы. Причины катастрофы устанавливаются.
На малой высоте при подъеме предположительно произошел отказ двигателя, и вертолет упал в воду. Зарылся носом в волну, лопастями передней части зацепил волну и перевернулся. Разломился на водной поверхности.
Сказал начальник Сахалинского аварийно-спасательного управления Игорь Жданов. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что двое из четырех смертников находились под наблюдением британской разведки, но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки решено было отказаться. По данным авторов доклада, было также известно, что еще двое исполнителей терактов имели связь с Аль-Каидой, однако степень их участия в террористической организации не была установлена. В июле прошлого года в Лондоне в результате четырех взрывов в метро и автобусе погибли 52 человека. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта предложил пилоту начать набор высоты. Говорит руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов.
В процессе выполнения разрешенного захода на посадку на полосу 06 из-за ухудшения метеоусловий диспетчер дал экипажу команду прекратить снижение. Самолет начал выполнение правого разворота с набором высоты. Однако затем перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью.
По словам Алексея Морозова, сейчас идет расшифровка данных наземных средств контроля для уточнения высоты, на которой находился лайнер. На месте трагедии продолжаются поиски бортовых самописцев. К работам подключились французские эксперты со специальным оборудованием. Авиалайнер, совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившихся на борту. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по иранской ядерной программе с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог.
В нашей стране мы сами решаем, какой вид энергии и какая технология нам нужны. И, в принципе, мы сами решаем, как нам следует жить.
При этом иранский лидер вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать резолюцию по Ирану. Запад предлагает новый проект документа, в котором, однако, по-прежнему предусматривается введение санкций против Тегерана, если он не откажется от ядерных разработок. Китай и Россия выступают против жесткого давления на Иран. Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора химического комбината «Маяк» Виталия Садовникова. Суд принял такое решение в связи с объявленной в честь столетия Госдумы России амнистией, под которую Садовников подпадает из-за преклонного возраста. Садовников обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды в связи с загрязнением водоемов отходами комбината.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске после 14-суточного ареста за участие в акции «Чернобыльский шлях» на свободу вышел лидер белорусских коммунистов Сергей Калякин. Милиционеры отвезли Калякина домой, однако оппозиционер сразу же вернулся к зданию тюрьмы, где его встречали родственники, друзья и соратники, рассказывает Игорь Корней.
Сергей Калякин появился под приветственные возгласы журналистов и правозащитников.
Привезли шиком до дому. Не хотят, чтобы вот эти встречи были. Потом люди знали, что никто не кинут, что всех встречают.
Ожидается, что поздно вечером 11 мая выйдет на свободу лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка. А 12 мая утром лидер Объединенных демократических сил Александр Милинкевич. Один из руководителей независимого профсоюзного движения Александр Бухвостов и активист демократического движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. 11 мая в Барановичах Брестской области продолжился суд над лидером молодежного движения «Зубр» Никитой Сасимом. Прокурор Светлана Пасенко потребовала приговорить Сасима к 6 месяцам ареста. Молодежного активиста обвиняют в уклонении от воинской службы, несмотря на то, что ему была предоставлена отсрочка в связи с черепно-мозговой травмой. Правозащитники считают арест Сасима политически мотивированным и связанным с его активной общественно-политической деятельностью. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева к 3 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера. Защита намерена обжаловать приговор. В декабре прошлого года 32 активиста НБП забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании Васильев, по данным следствия, ударил милиционера. Нотариус Фаиль Садретдинов, оправданный 5 мая судом на процессе по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, задержан по обвинению в мошенничестве. По словам адвокатов Садретдинова, уголовное дело о мошенничестве с квартирами было заведено 6 мая, на следующий день после оправдательного приговора в отношении их подзащитного. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Тела 7 погибших альпинистов обнаружили в четверг спасатели в седловине горы Эльбрус, между западной и восточной ее вершинами. По словам начальника пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, личности погибших устанавливаются.
Абсолютно могут быть другие люди. Там бывает, находим людей, которых и не искали. То есть нельзя сказать и не надо говорить, что это именно из тех, кого искали. Из тех надо же определить.
По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемира Давыдова, обнаружены те, кто закопался в снег и, вероятно, погиб от переохлаждения. Напомню, поисково-спасательная операция в районе Приэльбрусья была начата вечером во вторник, после того, как один из туристов, оставшийся на базе, сообщил, что они не вернулись к назначенному сроку и не выходят на связь. 9 мая 12 туристов из Киева и Москвы совершали восхождение на западную вершину Эльбруса. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Напомню главные новости часа. У берегов Сахалина в море упал российский вертолет. 1 человек погиб. Британские спецслужбы не могли предотвратить прошлогодние теракты в Лондоне из-за нехватки ресурсов. Президент Ирана готов вести переговоры по ядерной программе с любым государством.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода». Почему журналист расценивает это нападение как угрозу в свой адрес? Скончался Александр Зиновьев. Что главное в философском наследии автора книги «Зияющие высоты»? США и Великобритания обсуждают будущее тюрьмы в Гуантанамо. Приведет ли этот спор к осложнениям в союзнических отношениях? Премьера телефильма «Доктор Живаго» на канале НТВ. По каким причинам роман Бориса Пастернака до сих пор не экранизировали в России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. 69-летний Мухаммед Гукимухов находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега расценивает это нападение как угрозу в свой адрес. По мнению Мурата, таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Вот что рассказал Мурат Гукимухов, когда мы дозвонились ему в больницу, где он находился рядом с отцом.
Сегодня утром в 8 часов утра в подъезде моего дома на отца было совершено нападение. Неизвестный подбежал к отцу и по меньшей мере 2 раза ударил его по голове бейсбольной битой. Состояние отца тяжелое. У него перелом височной кости, гематома головного мозга и разрыв глаза. Он находится в нейрохирургическом отделении республиканской больницы. Из того, что мне сказал отец, нападавший на него человек ни о чем с ним не разговаривал, просто сзади подбежал и нанес удар. Я об этом узнал от соседа, молодой парень, который живет этажом ниже. Позвонил мне в дверь и сказал, что беги быстрее вниз, там твой отец избитый лежит. Скорую помощь я уже вызвал. Спустившись вниз, на первом этаже я увидел отца в луже крови и рядом разбитую бейсбольную биту. Врагов у отца не было. Отец всю жизнь проработал научным сотрудником в институте сельского хозяйства. Поэтому никаких имущественных споров или разногласий у него не было. Покушение на моего отца я расценил как предупреждение в мой адрес, чтобы я был более лоялен, так сказать, к хозяевам республики. Ко мне неоднократно поступали и угрозы, и предложения с тем, чтобы я лояльнее или, скажем так, в нужном русле освещал процесс по так называемому делу Каитова. Недавно, буквально в прошлом номере местной газеты «Вести Гор», были перепечатаны мои материалы из информационного агентства «Рыбин», вот по этому процессу. Вот я думаю, это реакция. В октябре 11-го, в ночь 10-го на 11-го 2004 года дядь президента республики, ну и его, так сказать, противники, убили у себя на качестве нерушителей Карачаева-Черкесии депутата Расула Богатырева, 32-летнего, и шестерых его друзей. Тело было громкое, был очень мощный общественно-политический резонанс. Родственники убитых дважды громили дом правительства с требованием незамедлительной отставки президента, как человека ответственного за свои семьи. Дело в том, что это был не только родственник, но это был ближайший компаньон-сподвижник президента. И сейчас говорят, что реально республика управляет он, а не президент. Для нас, мы знаем, прокуратура пока дело не возбудила. Сейчас идет первичный сбор материалов. Я отлично знаю, что на дубинке какие-то отпечатки пальцев обнаружены.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» в Черкесске Мурат Гукимухов. О ситуации в Карачаево-Черкесии и о возможных причинах избиения отца корреспондента «Радио Свобода» говорит журналист Ислам Текушев, главный редактор интернет-сайта caucasestimes.com.
Насколько мне удалось узнать, Мурату Гукимухову напрямую были предложены деньги. Деньги были предложены за то, чтобы он в своих материалах сделал акцент на аргументах защиты зятя президента Карачаева-Черкесии Алия Каитова, который подозревается в организации убийства семерых предпринимателей Карачаева-Черкесии, в числе которых был также депутат Государственной Думы Богатырев. Мурат отказался, а журналист с момента начала судебного процесса освещает его в газете «Коммерсант», в материалах для агентства «Регнум» и «Радио Свобода». Вы знаете, я следил за этим процессом с самого начала, так как это уже давно не сколько уголовный процесс, сколько политический. Решение, которое уже в ближайшее время вынесет Верховный суд Карачаева-Черкесии, будет иметь очень серьезные политические последствия. Любое решение суда может стоить главе республики Бадыеву президентского кресла. В Карачаево-Черкесии Али Каитов был не только зятем президента республики Карачаево-Черкесии, но и ближайшим компаньоном Мустафы Бадыева. Судебный процесс сейчас на стадии завершения. На данном этапе Верховный суд республики рассматривает дополнительные материалы сторон. В основном они представлены стороной защиты. И как мне объяснили в прокуратуре республики, с учетом представленных данных суд может смягчить наказание для обвиняемых. В республике идет криминальная разборка между кланами. И она ведется параллельно с судебным процессом. Немаловажный момент во всем этом, это то, что глава Республиканского Верховного Суда, который сейчас рассматривает дело Каитова, Ислам Бурлаков, был главным соперником Бадыева во время выборов на пост главы республики. Бадыев выиграл выборы, но борьба за власть между ними все еще продолжается. Вообще очень похоже, что дело идет к тому, что Каитов будет оправдан. По крайней мере, в той части, в которой он обвиняется в организации банды и убийстве депутата Богатырева. Ведь на самом деле обвинение не смогло за все это время предоставить суду весомые доказательства его вины. Сейчас в Карачаево-Черкесии все ждут решения Верховного суда. И нет никаких сомнений в том, что если Верховный суд оправдает Каитова, в республике вновь начнутся митинги и захваты правительственных зданий.
О ситуации в Карачаево-Черкесии говорил журналист Ислам Текушев, главный редактор интернет-сайта caucasestimes.com. Напомню, что в Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова, и мы не оставим без внимания эту тему.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 11 мая. Международные правозащитные организации критикуют Соединенные Штаты Америки за нарушение Гаагской конвенции военнопленных и ставят под сомнение юридические основания для содержания иностранных граждан на американской базе, к тому же расположенной на Кубе. Речь идет об американской тюрьме в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме, захваченные в Афганистане, Ираке, Пакистане и других странах. Эта тема получила новое дыхание – минувшие дни, поскольку впервые за все эти годы к критике присоединилось одно из высших должностных лиц Великобритании. Государственный департамент США уже ответил на это выступление. Спор вокруг Гуантанамо произошел в тот самый момент, когда, как отмечают наблюдатели, нынешнее руководство в США и Великобритании призывает серьезный кризис доверия внутри своих стран. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
История эта началась в среду с выступления лорда Питера Голдсмита, главного британского юридического государственного советника. На конференции, посвященной борьбе с терроризмом, которую проводил в Лондоне Королевский институт вооруженных сил, Голдсмит выразил мнение, что тюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта.
На мой взгляд, пришло время закрыть ее. Я считаю, что это необходимо не только из принципиальных соображений, но и для того, чтобы избавиться от символа учреждения, ставшего в глазах многих символом несправедливости.
С точки зрения британского юриста, существование тюрьмы в Гуантанамо наносит ущерб образу Соединенных Штатов.
Исторические традиции Соединенных Штатов, маяка свободы и законности, заслуживают того, чтобы убрать этот символ несправедливости.
Это первый случай, когда официальное лицо Великобритании, ближайшего союзника США в борьбе с терроризмом, присоединяется к критике в адрес Вашингтона в связи с Гуантанамо. Не отреагировать на это высказывание Белому дому было невозможно, но и делать особенно критических замечаний в адрес союзника не следовало. Поэтому реакция США на выступление Голдсмита была смешанной. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сделал заявление на пресс-конференции в Вашингтоне.
Наш президент уже говорил, что самое лучшее – это закрыть тюрьму в Гуантанамо в будущем. Никто не хочет быть тюремщиком в глазах всего мира. Мы уже отправили многих узников Гуантанамо на их родину. При условии, что их не упустят, их не будут пытать, к ним будут относиться гуманно.
Представитель Госдепартамента еще раз подчеркнул, что пока власти США считают необходимым существование тюрьмы в Гуантанамо.
Действительно, в будущем лучше всего будет закрыть ее. Но реальность такова, что эти люди опасны, и нам не следует отпускать их сейчас. Когда-нибудь они вернутся на поле боя с нашими войсками, или с чьими-то другими, или совершат теракты против гражданских лиц.
Первый обмен репликами по поводу тюрьмы в Гуантанамо между ближайшими союзниками по антитеррористической коалиции ставит вопрос, насколько долго будут существовать столь тесные союзнические отношения. Я спросил об этом у моего коллеги, международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова.
Честно говоря, трудно сказать, как это скажется, но я не думаю, что очень скажется, потому что надо понять, кто сейчас управляет Великобританией, кто управляет Соединенными Штатами. Эти лидеры в значительной степени парализованные. И Блэр своим положением в своей партии, и Буш, у которого популярность рухнула сейчас до почти беспрецедентной цифры. Атаки-то идут и внутри Соединенных Штатов, а на носу выборы в Конгресс, и очень возможно, что демократы придут к власти, по крайней мере, в одной из палат, и это давление усилится, потому что, с одной стороны, как бы Гуантанамо нужно Соединенным Штатам, и аргументы в пользу его существования есть, с другой стороны, практически все признают, что это позор в смысле пиара для Соединенных Штатов во всем мире, в том числе и среди союзников.
Маккормик заявил, что, конечно же, Гуантанамо в будущем будет закрыта, эта тюрьма, но сейчас она необходима. Насколько близко это будущее, с вашей точки зрения?
Непонятно, насколько близко и насколько далеко, потому что Гуантанамо закрыть с удовольствием закрыли бы Соединенные Штаты завтра. Непонятно, что делать с людьми, которые там сидят. Я уверен, что большинство из них, даже если их отдать, так сказать, судебную систему Соединенных Штатов, что будет очень трудно юридически, потому столько отстаивали, что они не подсудны. Улик настоящих для того, чтобы суд в Соединенных Штатах их осудил, этих улик просто не найдут для большинства из этих людей. В то время как даже людей, против которых таких прямых улик не было, были прецеденты, когда их отпускали раньше, они отправлялись, собственно, прямо на фронт террористической борьбы с тем же всемирным сатаной. Проблема в том, что действительно непонятно совершенно, что делать с этими людьми. С одной стороны, администрация провозгласила войну, и это как бы военнопленные. С другой стороны, военнопленных обычно отпускают в свою страну, а этих нельзя отпустить, потому что война такая, что она не имеет конца. А судебная система совершенно не для того существует, чтобы подобными пленными как-то вести разбирательство.
Но, насколько я понимаю, американская судебная система и не может с ними справиться, потому что это граждане других стран, к тому же и арестованные на территории других стран. То есть формально США не имеют никакого отношения к этому.
Имеют, если к ним будут предъявлены обвинения в преступлениях против Соединенных Штатов или граждан Соединенных Штатов. Но я уверен, что в большинстве случаев таких улик нет. Но главное, защитники Гуантанамо. Буш и Рамсфилд сейчас в очень шатком положении. Просто не то, что шатком, конечно, Буш досидит свой срок до конца, но он просто бессилен, в том смысле, что он не имеет большого авторитета сейчас даже среди консерваторов и членов собственной республиканской партии.
И в то же время они могли бы просто не ответить на это выступление, потому что лорд Голдсмит не является членом кабинета и так далее. Он просто главный государственный советник по юридическим вопросам и больше ничего.
Они, конечно, могут не ответить, и, скорее всего, такого ответа реального и не будет, но только до начала ноября, после чего, когда будут выборы в Соединенных Штатах, когда демократы могут получить видные посты, в том числе и в комитетах, когда они просто потребуют, в частности, слушаний по прослушиванию, которое велось без ордеров в Соединенных Штатах, что главная проблема внутри страны, но также и по Гуантанамо, и тогда вполне возможна реакция. Я думаю, что настоящей реакции нельзя ожидать, в общем, до января по-настоящему, потому что тогда начнется сессия новых составов Палаты представителей и Сената.
Как общественное мнение в США, понятно, что там есть левые, есть правые, относятся к Гуантанамо. Есть ли какие-то изменения вот здесь в отношении к существованию этой тюрьмы?
Эта тема четко связана с войной против терроризма и отчасти с войной против Ирака. И как мы видим, уже фактически большинство американцев, что случилось совсем недавно, большинство американцев осуждает не только войну в Ираке, но не верит тому, что Буш достаточно авторитетный и решительный человек, чтобы вести войну с террором. Тех, которые одобряют его войну с террором, осталось что-то около 41%, что уже меньшинство среди опрашиваемых. Так что я думаю, что с этим связана и популярность, и непопулярность Гуантанамо в глазах самих американских избирателей.
Я беседовал с нашим обозревателем Алексеем Цветковым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 11 мая. В Москве скончался известный российский философ и писатель Александр Зиновьев. Ему было 83 года. В конце 70-х годов книга Зиновьева «Зияющие высоты», после публикации которой он вынужден был покинуть Советский Союз, считалась одним из символов философского пробуждения. В последние годы жизни Зиновьев, профессор философского факультета МГУ, пересмотрел свои убеждения. У нас лидер Александра Зиновьева я беседовал с Игорем Виноградовым, главным редактором выходившего в советское время в Париже журнала «Континент», в котором в тот период печатались многие произведения Зиновьева.
Уход Зиновьева – это событие, это крупная очень фигура, конечно, в истории России последних десятилетий, в истории ее интеллектуальной истории. Когда вот книга «Зияющие высоты», первая книга, собственно, с которой начал Зиновьев быть известным и за рубежом, и у нас, это была замечательная книга. Было очень много правды, она блестяще написана была. Зиновьев – человек очень умный. Его наблюдение над природой и советского строя, над природой общества. И во многом стали, так сказать, для людей того времени, для российской интеллигенции, для западной интеллигенции, которая знакомилась по такого рода книгам с нашей российской действительностью, во многом, так сказать, откровением просто. Я высоко ценю эту книгу, считаю, что там действительно много замечательного. К сожалению, вот мне кажется, что второй период развития Зиновьева, когда он повернул, можно сказать, на 180 градусов, и то, что он раньше ругал, начал хвалить и видеть в этом некоторый смысл существования России, мне представляется это уже большим каким-то огорчительным, очень упадком его творческих возможностей. И, честно говоря, я, так сказать, не очень как бы верил в искренность этого поворота, вызванного, мне кажется, превходящими разного рода другим обстоятельствам превходящего толка, а не честным и бескорыстным поиском истины.
Я скажу, что Зиновьев был крупным русским философом. Вы согласитесь со мной?
Такое определение я бы все-таки, наверное, не дал. Он был, ну, можно сказать, действительно крупным мыслителем последних десятилетий. Что касается его, собственно, профессиональных занятий, его занятий логикой и так далее, я просто здесь некомпетентен, не могу судить. Что касается, ну, как бы, историософии, вот этой проблематики, историософской проблематики, культурологической проблематики, которая, ну, каким-то образом получила свое отражение в тех же «Зияющих высотах», то я не могу сказать, что это было что-то самостоятельное, самобытное, оригинальное такое уж слишком, и что это была продуманная какая-то философская, историческая концепция. Это скорее была очень удачная попытка в силу возможностей замечательных талантов Зиновьева реализовать и выразить на рациональном уровне, рефлексивно, то, что очень многие чувствовали, то, что очень многие понимали. Это было выражение некоторых интеллигентских, скажем так, умонастроений того периода.
Переворот мировоззрения Зиновьева, который произошел в последний период его жизни, в общем, он ведь не один такой. Может быть, это как-то связано с общественным контекстом, с тем, в котором живет Россия в последние годы, как вы считаете?
Ну, я думаю, что это как-то связано, конечно, с контекстом, но переворот-то произошел значительно раньше у Зиновьева, чем у других людей, о которых вы говорите, да? Ну, тут можем вспомнить, я не знаю, Владимира Максимова, первого редактора «Континента», основателя, учредителя «Континента», который после того, как началась перестройка, печатал какие-то вещи в коммунистических газетах. Но тут была все-таки в известной мере совершенно не такая позиция, как у Зиновьева. Печатание, скажем, Максимова, его нападок на псевдодемократические наши реформы и реформаторов, наших младореформаторов, то, что они печатали в коммунистических газетах, совершенно не означало возвращение Максимова к коммунистическим идеалам, коммунистической идеологии. Это было вынужденной мерой, потому что, к сожалению, его не печатали просто. Поворот к коммунизму людей, которые первоначально были, скажем, на позициях Зиновьева, я не знаю, что так уж много слишком примеров, так сказать. Хотя оживление этих умонастроений, не означающих какого-то кардинального переворота и перерождения убеждения, а просто оживление в определенной части нашей интеллигенции, оно связано, мне кажется, с просто чисто такой социальной конъюнктурой нашего времени.
Игорь Виноградов, главный редактор журнала «Континент». А сейчас запись из архива «Свободы», программа «Экслибрис», лето 89-го года. Александр Зиновьев читает фрагменты своей новой книги.
Сейчас я закончил еще одну часть цикла «Искушения». Это социологическая повесть о перестройке в провинциальном русском городе Портграде. В Портграде состоялся суд над 90-летней старушкой. Старушка пережила русско-японскую войну, Первую русскую революцию, Первую мировую войну, революцию 17-го года, гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию, войну с Германией. Старушка пережила все стадии социализма – юношеского сталинского, переломного хрущевского, развитого брежневского, называемого теперь застойным периодом. И, само собой разумеется, она извлекла из пережитого положительные уроки. Услыхав о новой революции, она накопила, сосредоточила, как выразился прокурор, мыло, соли и спичек с запасом на 100 лет. «Плевать мне теперь на вашу революцию», – думала она. «Я на один кусок мыла целую неделю проживу». Прокурор настаивал на том, чтобы старушке влепить 10 лет лагерей строгого режима. Прокурор, настаивая на столь суровом приговоре, исходил из двух принципиальных предпосылок. Первое. Старушка не маленькая. Вторая. Чтобы другим старушкам неповадно было. Затем прокурор скрыл глубокую связь между преступными действиями старушки и не менее преступными усилиями консерваторов замедлить ускоренное развитие страны. Старушку осудили условно. Это условно означает следующее. Если старушка переживет перестройку и вновь начнет аналогичным образом готовиться к следующему этапу на пути к коммунизму, то ее и на самом деле посадят в лагерь строгого режима. Придя домой из зала суда и вспомнив о конфискованных ценностях, старушка утерла слезу и молвила: «Знала бы, что отберут антихристы! Сама все заранее съела бы». И съела бы. Наши старухи не на такое способны. «Ну, погодите», — сказала старушка со сталью в голосе, — «я вам еще покажу». И погрозила кому-то скрюченным морщинистым пальцем.
Запись из архива «Свободы». Александр Зиновьев в конце 80-х читал фрагменты своей новой тогда книги. Зиновьев скончался сегодня в Москве, ему было 83 года. Это «Время свободы», четверг, 11 мая. И вот главные темы второй половины часа. Демографические проблемы России. Выполнена ли будет новая программа президента? Акция в поддержку грузинских вин в Москве. Может ли быть пересмотрено решение о запрете экспорта в Россию? Премьера телевизионного фильма «Доктор Живаго» на канале НТВ. По каким причинам роман Бориса Пастернака до сих пор не экранизировали в России? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Погиб член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое из них ранены. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты молодежных движений «Оборона», «Мы», Комитет антивоенных действий и «Оборонный клуб» устроили дегустацию минеральной воды «Боржоми» у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Пострадавший находится в больнице с серьезными травмами головы. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Ирана. На пресс-конференции в Амстердаме Эль-Барадей призвал обе стороны к поиску компромисса и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В Каире полиция разогнала демонстрацию протеста против преследования за критику парламентских выборов. В акции участвовали около 300 сторонников крупнейшей оппозиционной организации «Мусульманское братство». Несколько организаторов акции и журналистов были избиты и задержаны. На юго-западе Пакистана, в городе Квета, сегодня произошли несколько взрывов в учебном заведении. Погибли по меньшей мере 6 сотрудников правоохранительных органов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 11 мая. На заседании правительства России министры обсуждали сегодня реализацию оглашенного накануне послания президента России Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Фродков дал руководителям министерств 3-дневный срок для подготовки приложений по реализации послания президента и для того, чтобы предоставить эти предложения в Министерство экономического развития. А Министерство экономического развития за 10 дней подготовит сводный план мероприятий и представит их на утверждение правительства, так сказал Фродков, и так очевидно будет. Среди главных тем выступления Владимира Путина – это проблема демографии. Российский президент, напомню, предложил 10-летнюю программу, в рамках которой должны быть увеличены детские пособия, а женщины, родившие второго ребенка, могут получить так называемый базовый материнский капитал – 250 тысяч рублей. О том, с какими проблемами может столкнуться страна при выполнении этой амбициозной программы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В Министерстве финансов к предложениям президента отнеслись с пониманием. Министр Кудрин сообщил, что главе государства с точными цифрами, что увеличивать и насколько, помогали сами.
Должен сказать, что эти планы выполнимы. Общий пакет расходов со следующего года в пределах 30-40 миллиардов рублей в год. И, конечно, особая мера, которую нужно выделить, это первоначальный, так сказать, материнский капитал, который будет учтен персонально для каждой женщины, родившей второго ребенка. И начало использования этого капитала начнется через 3 года после рождения этого ребенка. На цели ипотеки, цели образования детей, людей. Это амбициозная, но исполнимая программа, просчитанная нами по всем направлениям.
Предложение президента таким образом стимулировать рождаемость встретили одобрение в обществе. В Санкт-Петербурге подобную инициативу назвали еще одним национальным проектом. Однако не обошлось и без критики, рассказывает санкт-петербургский корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
По мнению депутата Петербургского законодательного собрания Натальи Евдокимовой, высказанные президентом идеи, по сути, еще один национальный проект. Но за громкими фразами и эффектными суммами пропадает самое главное – мелочи, из-за которых часто деньги в России не доходят до адресата. Непонятно также, считает Наталья Евдокимова, кому принесут пользу 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка.
Не те эти деньги, за которые надо рожать ребенка. Вы знаете, это поможет тем, кто в нерешительности, тем, кто хочет, но боится, что не справится. Вот этим поможет. Это одна категория. И если ты не планировал второго ребенка, тебя золоти, ты его рожать не будешь. И третья категория. Те, которые рожают и рожают и рожают. Совершенно безответственно, не думая о будущем детей.
Также президент России предложил уделить особое внимание воспитанию детей без родителей. Здесь, считает депутат петербургского парламента Наталья Евдокимова, тоже много недосказанного.
Я очень надеюсь, что не получится так, как это получилось, например, с тем же национальным проектом по здравоохранению. Да, по 10 тысяч всем участковым врачам. Потом выяснилось, что надо написать на что. Непонятно, это зарплата или это социальная выплата, где она будет учитываться и как дальше. И с остальными врачами чего делать? Всех пустим по участкам или все-таки специалистов сохраним? Вот я очень боюсь, что когда нет механизма, а опять вот такие вот деньги обрушились, довольно приличные, как они будут, что они будут, что при этом государство, кроме денег, будет предоставлять.
О том, что думают ученые о роли детских пособий, родовых сертификатов и, как выразился президент Путин, базовых материнских капиталов в улучшении демографической ситуации в России, корреспондент «Радио Свобода» Марина Катес побеседовала с председателем секции демографии Центрального дома ученых Российской академии наук профессором Андреем Волковым.
Вы согласны, что именно детские пособия оказывают наибольшее влияние на рождаемость?
Только они. Семья – это сложный организм, и здесь важно, чтобы эти пособия были эффективными. А для этого надо обеспечить надлежащие условия вообще жизнедеятельности семьи. У нас же, в отличие от других стран, нет ни специального демографического журнала, ни специального демографического института.
То есть вы полагаете, что российские демографы не совсем точно представляют себе механизмы, которые привели к такой демографической ситуации?
Нужно, чтобы семья вернулась в основную социальную ценность общества. Сейчас она явно испытывает трудности, и поэтому ожидать эффекта пособий придется очень долго. Повышение статуса семьи. Пребывание в семье не дает никаких социальных преимуществ. Достаточно сказать, что у нас в течение многих лет были льготы, связанные с проездом, зависели от числа детей. С двумя-тремя детьми мы могли эти льготы предоставлять, а с одним ребенком уже никаких льгот не было. А на самом деле семья сознательно или подсознательно учитывает все условия своего существования. Это очень хорошо, что широкие меры по поддержке семьи намечены, но это еще далеко недостаточно.
С профессором Российской академии наук Андреем Волковым беседовала моя коллега Марина Катес. Программа стимулирования рождаемости должна заработать с 1 января следующего года. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 11 мая. В Тбилиси сегодня прошла акция протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты молодежного крыла грузинской пропрезидентской партии «Единое национальное движение» выливали российские водку и пиво перед зданием посольства России. А в Москве задержано несколько участков акции протеста. Активисты российских молодежных движений «Оборона», «Мы», «Комитет антивоенных действий», «Оборонный клуб» устроили дегустацию боржоми у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Во время визита в Тбилиси министр национальной обороны Польши Радослав Сикорский обсуждал с грузинскими руководителями не только военные вопросы, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
В Тбилиси польский министр заявил, что уже распорядился, чтобы запасы вина в Министерстве обороны Польши, а также подчиненных ему структурах, пополнялись именно вином из Грузии. Во время встреч с грузинскими руководителями, в том числе президентом Михаилом Саакашвили и министром обороны Ираклием Акурашвили, обсуждались также вопросы диверсификации поставок энергоресурсов в Грузию и Польшу. Недавно в Брюсселе министр обороны Польши заявил, что Россия использует экономические рычаги в политических спорах и подверг такую практику резкой критике.
Однако содействие влиятельных политиков продвижения грузинских напитков в Европу окажется недостаточным, если под грузинскими марками и впредь будет продаваться фальсифицированное вино. Президент Михаил Саакашвили на днях привез из поездки по европейским странам несколько образцов подобной подделки. На заседании правительства фальшивое вино пришлось выпить премьер-министру и министру сельского хозяйства. Возможно, после этого борьба с поддельными напитками пойдет более активно, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
На последнем заседании кабинета министров президент Грузии Михаил Саакашвили резко критиковал Министерство сельского хозяйства и грузинских виноделов за то, что они не борются против фальсификации вина. В качестве настоящего грузинского вина президент не сомневается.
Грузинское вино не надо пить, его надо дегустировать. Пьет самогон, водку фальшивую, фальсифицированную. А грузинское вино дегустируют, смакуют и получают удовольствие.
Но активистам российских демократических организаций «Оборона», «Мы», «Антивоенный клуб», «Комитет военных действий» сегодня не довелось получить удовольствие от грузинских напитков. Более того, они оказались в отделении внутренних дел Тверское, после того, как в Атьковском переулке, недалеко от здания Роспотребнадзора, решили выпить минеральную воду боржоми. Подразделение ОМОНа прервало акцию по дегустации грузинских напитков «Выпей яду», задержав 7 ее участников.
Пожалуйста, боржомчик, передайте, пожалуйста.
Поначалу организаторы акции планировали провести ее непосредственно в здании Роспотребнадзора, в надежде угостить грузинским вином или минеральной водой руководители этого ведомства. Однако сотрудники милиции оцепили здание за полчаса до начала акции. Лидера движения «Мы» Романа Доброхотова задержали первым за то, что он пытался пронести к месту предполагаемой акции сумку с грузинскими винами и минеральной водой.
За 10 минут до начала акции у нас забрали одного из активистов просто за то, что он держал в руках бутылку с вином. Объяснили, что якобы это политическая акция, что он не имеет права на улице раздавать воду всем гражданам.
Активисты молодежных организаций взяли в руки бутылки с минеральной водой боржоми и стали наливать ее в пластиковые стаканчики для прохожих и студентов.
Следите за руками! Друзья, наливается запрещенный напиток! Последний день жизни вы видите боржоми! Его это разрушительное действие для российской демократии!
А в какой руке больше яда? Спросил журналистов один из участников акции, держа в одной руке боржоми, а в другой бутылку водки «Путинка». Но тут и появился полковник милиции, представившийся сотрудником Центрального отдела внутренних дел.
Товарищ полковник, вам налить сейчас?
Нет, спасибо.
Надо из распития воды устраивать дешево.
Почему?
Для чего вы собрали здесь людей? Мы собрали, чтобы сказать, что от боржоми вот, я покуда еще не умер.
Ну, слава хочу... Богу.
А Онищенко заявляет обратно.
Не надо здесь распространять.
Почему?
Боржоми. А у вас нет разрешения общепита?
А, документ.
Нарушение я правил торговли.
Какой такой торговли? Денег да. Не берем. Ну, выпейте боржомчик, пусть успокойтесь.
Нет, спасибо. Спасибо.
Я ничего антизаконного не делаю. Понимаете? Товарищ полковник, мы никому не мешаем.
Все, хорошо. Вы попили.
Ну почему меня толкать, товарищ полковник?
Вы попили, я вас не толкаю. Пройдите в столовую, пожалуйста.
Отлично, какую столовую? Кто мне сейчас столовую?
Студенческую, радио.
Нет, я вас уже полюбил. Ну выпейте, пожалуйста.
К тротуару подъехал автобус с бойцами ОМОНа в полной экипировке. Семерых активистов демократических движений они затолкали в автобус и увезли в отделение милиции. Вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что российские чиновники увязывают заботу о населении с политическими кампаниями.
Знаете, если воспринимать серьезно все, что делает Онищенко, то, по идее, он должен сесть в тюрьму. Потому что он уже не первый год возглавляет. Вот то, что он возглавляет. И миллионами литров отравы льется на страну. То есть получается, что люди теряют здоровье, а он годами взирает на это со своего Олимпа. Он что, в сговоре с ними, что ли? И только когда появились какие-то разговоры, что Грузия выходит из СНГ, он решил, значит, заняться здоровьем граждан. Поэтому я крайне отрицательно отношусь к такой заботе о здоровье населения, которая зависит от каких-то веяний.
Это было мнение вице-президента Московского грузинского землячества Давида Бериташвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня Хуан де Рамос, тренер команды «Севилья», ставший обладателем футбольного кубка УЕФА. А сейчас о другой актуальной теме дня. Телеканал НТВ начал показ 11-серийного телефильма «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака. Это первая российская экранизация романа, уже вызвала самые разные оценки. Фильм снят по сценарию Юрия Арабова. Играют кинозвезды Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова, Владимир Ильин, Олег Янковский. Об этой картине я беседовал с режиссером фильма Александром Прошкиным. В беседе принял участие мой коллега, обозреватель «Свободы» и автор, посвященного знаковым произведениям советской и российской литературы, цикла радиопередач «Герои времени» Петр Вайль. Александр, газета «Дейли Телеграф» назвала ваш фильм политической реабилитацией или окончательной политической реабилитацией Бориса Пастернака в России. Вам близка такая постановка вопроса?
Вы прошло время чисто какого-то политического подхода к этому роману. Мне кажется, что это все-таки произведение такое скорее ментальное о том, кто мы, откуда мы, в чем наша, в общем, вина и в какой-то степени куда мы идем. Мне кажется, что до тех пор, пока мы со своим прошлым не разберемся, пока это прошлое, как мы будем отодвигать и забывать, мы будем постоянно поступать в ту же самую воду. В какой-то степени все-таки это история об интеллигенции и о роли интеллигенции в том, что с нами со всеми произошло в 20 веке.
Сценарист Юрий Арабов сильно переработал художественное произведение, по которому вы снимали фильм, и это может быть не столько Пастернак, сколько Арабов, но для кинозрителя это прежде всего, конечно, Прошкин. Это все-таки Пастернак, или вы снимали сегодняшнюю Россию по Пастернаку, или вы снимали сегодняшнюю Россию по Арабову? Что было такой вот творческой задачей вашей?
Пастернак нас ввел. И вот та какая-то атмосфера, которая была в процессе там съемок, у меня такое ощущение, что вот его тень незримо присутствовала, потому что мы существовали в неком каком-то едином поле, которое, может быть, даже и не зависело от меня, а какая-то была некая сила сверху. Может быть, это такое самомнение. Мне кажется, что все-таки мы постарались почувствовать, сохранить как бы дух романа. Хотя вот, видите, сейчас нас начинают многие обвинять в том, что мы его извратили.
Ну вот среди критиков вашей работы и сын Пастернака, он говорит о том, что не имеет ничего общего роман с фильмом.
Если он считает так, это его право. Но я думаю, что бы ни происходило, какая бы ни была экранизация, он всегда будет так считать. Хотя достаточно легкомысленно, легковесные, скажем, там, английская реализация его устраивает. Фильм Дэвида Лина, прекрасный голливудский фильм, который, мне кажется, совсем далек от Пастернака, его тоже радует. Поэтому мне очень трудно понять критерии. Он говорит, что мы сняли мрачный фильм, а роман светлый. Я не нахожу роман особенно светлый.
Чулпан Хаматова в одном интервью сказала, что она специально не смотрела вот эту последнюю телевизионную экранизацию «Доктора Живаго» западную, поскольку хотела играть свою Лару, а не так, как сделала это Кира Найтли. Между тем, ясно, что фильм «Лина» так или иначе для вас был каким-то ориентиром. Нет, пожалуй, ни одного советского интеллигента, который этот фильм не смотрел еще тогда, когда роман Пастернака был запрещен. Что для вас экранизация 65-го года? Сложно было снимать, имея такой пример перед собой?
Самое сложное было в том, чтобы не попадать в те же самые, скажем, там, сюжетные... выворачиваться из сюжетных коллизий. Бал, Комаровским, Лара танцует вальс, да, конечно, это написано, это как бы некий эмоциональный эпизод, но мне пришлось отказаться от этого танца, то есть его свести его до минимума, сделать более невротической эту сцену, чтобы не было, как сказать, прямой цитаты, прямого попадания. В этом смысле мне фильм был ориентиром в основном как не делать. И не потому, что, так сказать, мне фильм нравится. Фильм замечательный, фильм абсолютно живет в своем времени, фильм знает весь мир и любит весь мир, но тем не менее все-таки он весьма далек и от Пастернака, и абсолютно далек от России, потому что Россия там такая мифологическая, придуманная, декоративная.
Мне приходилось разговаривать с Евгением Борисовичем Пастернаком об этом американском фильме. Это еще, естественно, глубокая советская власть, и знакомый американский журналист, аккредитованный в Москве, привез, в то время не было уже никаких видео, привез киноустановку к ним в квартиру, и на простыне или там на экране, на стене, вот они посмотрели этот фильм. Он страшно богожелательно отнесся, как вы и отметили. И он объяснил, почему. Потому что этот фильм, как он сказал, не имеет никакого отношения к роману, поэтому и не задевает ничего в его душе, как сына Бориса Пастернака. А ваш-то фильм, безусловно, задевает. Безусловно, задевает. Хоть у вас и написано по мотивам. Это все равно переложение романа. На мой взгляд, исключительно удачное переложение. Просто я не припомню какую-нибудь экранизацию великой книги, которая была бы сделана с такой замечательной точностью, при том, что там многое изменено. Ваш пересказ, мне кажется, огромной удачей.
Я так понимаю, что в последнее время существуют уже и другие мнения. В частности, вы привели мнение Евгения Борисовича. Это великая проза. И она существует по совершенно своим законам. Очень такой размытые, неясные фабулы. А драматургия существует по совершенно своим определенным законам. И естественно, что тут есть огромные потери. И есть какая-то необходимость в драматургии более психологично какие-то вещи сделать. Чем меня сейчас обвиняют, что это излишний психологизм здесь. Драматургия и проза всегда все-таки в какой-то степени спорят между собой. И всегда будет некая неудовлетворенность. Естественно, всегда у ревнителей высокой литературы будут претензии всегда к экранизаторам. И всегда мы будем неправы. Но что поделать?
Доктор Живаго — это все-таки не традиционная проза. И вообще-то, в известной степени, вообще не проза. Это огромная там на 600-700 страниц поэма. Она, конечно, построена по поэтическим законам, а не по прозаическим и не по драматургическим. Пытаться вот так ее экранизировать, это было бы обречено на удачу. Была бы или красивая картинка, как у американцев получилось, где красота Джулии Кристи, Амара Шарифа и музыки Мариса Жара, вот что делают всю погоду, или переделывать вот так, как вы, и я думаю, что ваша смелость была полностью оправдана.
Мне тоже хочется на это надеяться, и я вот с ужасом думаю, как отреагирует вот такая широкая аудитория. Мне бы очень хотелось, чтобы картина как-то задела молодое поколение, чтобы они в первую очередь вернулись к стихам Пастернака, потому что мне кажется, что в нашей прозаической жизни очень не хватает поэзии сейчас. Наши жестокие нравы, мне кажется, искусство призвано все-таки смягчать. И несмотря на весь трагизм картины, мне кажется, что все-таки эта картина светлая и со светлым финалом. Самое страшное, что с нами произошло в 20 веке, то, что мы впали в эту гражданскую войну, которая так и не закончилась по-настоящему. Она в таком латентном состоянии и продолжает существовать.
Все-таки есть ли у вас ответ на вопрос о том, почему никто прежде не пытался в России экранизировать доктора Живаго, и почему вы взялись за это дело?
Вы знаете, я много раз пытался, много раз предлагал, но всегда получал отказ. Ну, во-первых, прежде всего, потому что очень дорогие киноправа. Конечно, я тоже хотел делать кино, это в первую очередь. И киноправа в России никто не в состоянии купить. И фильм Дэвида Лина настолько, значит, знаменитый, еще живет и существует, что, вероятно, эти права невозможно будет купить. Я имею в виду на киноверсию. До 90-х годов, в принципе, это еще было невозможно по каким-то политическим политическим и цензурным соображениям до 1985-1987 года. Потом, вы сами знаете, наступила некий спад и апатия вообще в нашем кинематографе. В последующее время, я думаю, что как бы ушла на него некая мода, что ли, да? Даже он, роман немножко превратился в такой, забронзовел, скажем так. А сейчас мне кажется, что время вновь нагнало этот роман, он опять резонирует, и опять, так сказать, сегодняшний день просматривается в содержании этого романа. Мы опять в эпохе перемен, мы опять одной ногой в прошлом, другой неизвестно в каком будущем. Тут масса узнаваемых вещей.
Режиссер телефильма «Доктор Живаго» Александр Прошкин. В беседе принимал участие мой коллега Петр Валь. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 11 мая продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет пишут о поисковой операции на месте катастрофы самолета компании «Арм-Авиа» у побережья Сочи. У микрофона Вероника Боде.
Продолжающаяся поисковая операция в Черном море у берегов Сочи, где 3 мая потерпел катастрофу пассажирский самолет А-320 компании «Армянские авиалинии», за все последние дни так и не принесла результатов. Пишет газета «Время новостей». Спасателям не удалось больше найти ни обломков лайнера, ни тел погибших. Между тем, без расшифровок записи бортовых самописцев погибшего аэробуса установить причины катастрофы, судя по всему, невозможно. Расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами ничего не показала. Поэтому попытки обнаружить и поднять черные ящики продолжаются. Независимая газета предполагает, что самописцы упавшего самолета могут остаться на дне Черного моря навсегда, потому что их поиски крайне осложнены рельефом морского дна, а также сильным придонным течением, мешающим работе глубоководной техники. Газета «Известия», напротив, высказывает предположение, что тайна крушения лайнера может быть раскрыта вот-вот, так как российские и французские специалисты уже уточнили место, где находятся самописцы. Сделать это удалось с помощью новейшего глубоководного аппарата «Кальмар», который применялся впервые в мире. Оказалось, что самописцы, скорее всего, находятся на значительно меньшей глубине, чем предполагалось ранее. Французские специалисты, которые с первых дней участвуют в поисковых работах, называли цифру 680 метров. Однако «Кальмар» показал, что обломки авиалайнера, среди которых, скорее всего, находятся черные ящики, рассеяны на глубине от 400 до 450 метров. И так называемое пятно поиска удалось значительно сузить, заключают «Известия». Газета «Новые известия» подчеркивает, что ход расследования крушения самолета день ото дня становится все запутаннее. В частности, цитирую, по неподтвержденным официально данным, российская сторона скрывает местоположение диспетчера, который вел переговоры с экипажем разбившегося лайнера. Местонахождение российского диспетчера, по указанию которого аэробус А-320 пошел перед посадкой на второй круг, действительно неизвестно. Его скрывают, рассказал «Новым известиям» эксперт по безопасности полетов, близкий к расследованию. По его мнению, подобные ходы делают специально с целью помешать расследованию, ведь пока еще непонятно, как оно будет складываться. По другой версии, диспетчера спрятали из соображений безопасности, продолжают «Новые известия». Так, согласно непроверенной информации, некоторые сотрудники сочинского аэропорта обратились с просьбой о защите в ФСБ. По словам одного из диспетчеров, его жена слышала угрозы уже в первый день после катастрофы. Якобы один из родственников погибших кричал, что перережет не только самих диспетчеров аэропорта, но и все их семьи. Так что не исключено, что служба безопасности аэропорта просто опасается повторения инцидента, произошедшего с диспетчером швейцарской авиакомпании SkyGuide Петером Нильсеном, по вине которого в 2002 году в небе над Боденским озером столкнулись два самолета. В феврале 2004 года его убил Виталий Калоев, который потерял свою семью из-за ошибки диспетчера. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 11 мая. Тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Хуан де Рамос. В финале Кубка УЕФА в Эйндховене «Севилья» выиграла со счетом 4-0 у английского клуба «Мидлсборо». Прежним обладателем Кубка УЕФА была московская команда ЦСКА. Хуан де Рамосу с 51 год. Он родился в Мадриде среди команд, с которыми работал «Логроньес», «Бетис», «Испаньол», «Малага». С командой «Севилья» Рамос работает первый сезон, и победа в Кубке УЕФА – его первый крупный успех в тренерской карьере. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Испании. Виктор Черецкий.
Счастливую звезду тренера Рамоса до недавнего времени, похоже, мало кто верил. Он кочевал из клуба в клуб, не добиваясь особых успехов. Правда, Хуан де хорошо зарекомендовал себя в Райо Вальекано, неплохо в Бетисе, но полностью провалил сезон в Эспаньоле, откуда был поспешно уволен. Да и в Севилью Хуан де взяли только на сезон. Что касается испанской футбольной прессы, то она все эти годы воздерживалась от каких-либо характеристик Рамоса. Любопытно написать, написал о нем на одном из футбольных интернет-форумов лишь безымянный болельщик Малаги, которую в то время тренировал Рамос. «Когда Хуан де пришел в команду, — пишет болельщик, — я не испытывал к нему никакого доверия. Мне казалось, что он лишь все испортит. Но мое мнение о тренере резко изменилось, когда он начал работать. Серьезный, требовательный и одновременно внимательный ко всем игрокам. Он обладает уникальной способностью выслушивать своих подчиненных. Он вкладывает душу в игру, уверен в игроках, потому что использует лучшие качества каждого из них». Конец цитаты. Любопытно, что все эти качества тренера подтвердились после его перехода в Севилью. На пресс-конференциях перед ответственными матчами из его уст не звучала излишняя уверенность в победе. Рамос говорил о силе соперников и о необходимости для Севильи больше работать на тренировках. И сейчас, когда вся Испания радуется победе, мало кто вспоминает слова Рамоса, сказанные во время представления его в качестве нового тренера Севильи. «Это самый важный проект в моей жизни. Сделаю для команды все, что смогу». Похоже, тренер сдержал свое слово.
У человека дня Радио Свобода Виктор Черецкий. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» за четверг, 11 мая, работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас, после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит российский час радиожурнала и в нем рассказ о кинофестивале «Виват Кино Россия». Не пропустите. Всего доброго.
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Беларуси необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.